Цель моего разговора с вами сегодня в том, чтобы мы могли еще с одной стороны посмотреть на страдающего Господа Иисуса Христа на кресте. Наверное, очень редко я слышал проповеди вот на эту именно тему. Хотя последних несколько месяцев я размышлял об этом много, молился, изучал, и поэтому решил с вами поделиться моими размышлениями. Как вы видите, название проповеди «Трагедия и благословение проклятия» – это немножко необычно звучит. В чем может быть благословение проклятия? Ну, трагедию мы понимаем, да? Мы все знаем, наверное, большинство, особенно старшее поколение, знаем о том, что к проклятию всегда люди относились с опаской. Особенно в местах, где люди суеверные больше, они боятся того, что их проклянут, боятся, что это будет нести какие-то последствия необратимые. Я вышел на интернет, посмотрел, есть огромное количество средств для того, как снять проклятие с себя. Люди предлагают разные там заговоры, разные молитвы, разные средства. То есть люди опасаются этого, и это представляется людям серьезной проблемой. Я посмотрел, что об этом говорят, вот как, какое определение слову «проклятие» дают словари, дают люди. Я особо много чего-то не нашел. Наверное, лучшее, что я нашел, это определение из старого словаря Даля, Владимира Даля. Оно так звучит. Проклятие – это словесная формула, содержащая пожелание зла в адрес кого-либо или чего-либо. И вторая часть – крайнее бесповоротное осуждение, знаменующее полный разрыв отношений и отторжение. Наверное, вот эта вторая часть наиболее близко отображает то, о чем говорит Писание, когда оно говорит о проклятии. Посмотрите, крайнее бесповоротное осуждение, знаменующее полный разрыв отношений и отторжение. И вот имея в виду вот это определение, нам несколько необычно читать в Священном Писании место и тексты, когда говорится о том, что Божий Сын был проклят. Он стал проклятием за нас. О чем идет речь? Вот я хотел бы вместе с вами сегодня посмотреть, о чем идет речь. Что имеет в виду апостол Павел здесь, вот в послании к Галатам, когда он говорит о том, что Христос стал клятвою за нас. Христос стал проклятием. Давайте прочитаем этот текст для того, чтобы мы могли иметь контекст нашего рассуждения. С 10 стиха мы будем читать 3 глава по 14. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Павел в этом тексте цитирует несколько ветхозаветных текстов. Ну, например, когда он говорит, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона, он цитирует Второзаконие, 27 главу, 26 стих, момент, когда происходило обновление завета с новым поколением, и Моисей, Бог через Моисея говорил к народу, что если вы не исполняете, вы прокляты. Если вы не готовы подчиняться и повиноваться, вы прокляты. Для того, чтобы немножко понять контекст, в котором Павел вот это представляет церкви в Галатах, давайте посмотрим коротко. Павел пишет очень срочное письмо Галатийской церкви. Почему оно срочное? Потому что если вы посмотрите в начало послания, обычно у Павла в его посланиях более-менее длинные приветствия. В этом же послании он почти сразу переходит к сути проблемы. Он почти сразу начинает говорить о том, что «мое сердце в тревоге, мое сердце беспокоится, я опечален, я переживаю за ваше состояние». Смотрите, 1 глава, 6 стих, он сразу говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию». Павел понимает, стоит вопрос жизни и смерти. Стоит вопрос, когда необходимо срочное вмешательство, необходим срочный разговор, серьезный, глубокий, с народом Божьим. И он говорит, суть проблемы заключалась в следующем. Под влиянием некоторых учителей, которые пришли позже в этот город и начали учить, они начали верить и учить, что для спасения недостаточно просто веры в то, что Иисус понес Божий гнев и наказание за наши грехи, за грехи человека на Голгофском кресте. Они говорят, что для спасения еще необходимо исполнение заповедей закона, который дан был народу в Синайском завете, в заключении Синайского завета. И они говорили, что это же Божий закон. Божий закон никто не имеет права отменять. Поэтому в Божьем законе написано, что будете исполнять, будете спасены. И поэтому мы не имеем права отменять Божий закон. Мы должны его исполнять для того, чтобы быть спасенными, для того, чтобы предстать пред Божье лицо. И вот здесь Павел начинает объяснять и показывать церкви в Галатии, что невозможно оправдаться законом, и что Иисус Христос – единственный путь ко спасению, единственное средство, скажем так, единственная дверь ко спасению. И он, объясняя им, показывает взаимодействие между тем, что произошло на Голгофском кресте, и законом. Что же там произошло? Каким образом закон связан с тем, что произошло на кресте? К третьей главе он возвращает народ, возвращает церковь к истокам спасения. И он говорит, смотрите, он говорит о первом упоминании в Писании спасения по вере. Он цитирует снова Ветхий Завет, и он цитирует 15 главу Бытие, 6 стих. Вообще, впервые в Священном Писании там было упоминалось спасение по вере. И этот стих звучит так. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И это произошло задолго до того, как был дан закон. И это, кстати, произошло еще даже до того, как был заключен Божий завет с Авраамом. Буквально перед этим Бог сказал. Бог сказал Аврааму это, и после этого сразу же был заключен завет с Авраамом». То есть Павел говорит, смотрите, спасение по вере, праведность по вере были гораздо раньше даны, чем был дан закон. После этого он показывает здесь, в третьей главе, что наибольшее благословение, данное каждому спасенному человеку, это вера. Вера делает нас истинными детьми Авраама. И посмотрите, как описывает это апостол. С 6 по 9 стих. Давайте посмотрим. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Кстати, когда мы читаем вот это же обетование, данное Аврааму Богом в книге «Бытие», когда говорится о том, что «в тебе благословятся все народы», наверное, мы тогда не думаем, что речь идет о спасении по вере. Обычно, рассуждая об этом, размышляя об этом, мы думаем, что благословение всех народов через Авраама будет в том, что распространится весть о Боге, закон Божий распространится, должен был распространиться. Люди узнают, что вот есть истинный Бог, и с ним ему надо поклоняться. Но на самом деле Павел сводит это к одной только точке. Благословение всех народов заключается в единственном. В том, что люди получили возможность спасения по вере. В этом заключается благословение Авраама. Здесь Павел ясно это говорит. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама, и Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы». В этом заключается Авраамово благословение. В 14 стихе Павел продолжает это же самое, эту же самую мысль. Посмотрите, «дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». То есть мы видим, Павел говорит, что прежде чем я вас помещу в контекст закона, что же произошло на Голгофском кресте в отношении с законом, и что, какое отношение закон имеет к нам и мы к закону сейчас, я вам хочу объяснить, что Бог дает благословение по вере, спасение по вере. Но при этом, вот том, что Бог показывает через апостола, что оправдание верою – это наибольшее, наивысшее благословение, данное людям, данное язычникам, Павел здесь вставляет еще несколько стихов, 4 стиха, с 10 по 13 стих. Давайте посмотрим на них также. «Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Здесь мы видим, для того, чтобы Авраамово благословение, то есть оправдание по вере, стало нашим, было необходимо, чтобы Христос понес на себе проклятие закона, которое принадлежало нам. Вот посмотрите, связь вот здесь, в 13 и 14 стихом. Ибо написано, смотрите, «сделавшись за нас клятвою», и 14 стих, «дабы благословение Авраамова распространилось на язычников». То есть мы видим здесь прямую взаимосвязь. Христу необходимо было понести проклятие для того, чтобы благословение Авраамова стало нашим. Иначе не могло быть. Из этого текста, из многих других, мы видим, что Божий закон действительно невозможно обойти. И в каком-то смысле вот те лжеучители, пришедшие в Галатийскую церковь, они были правы в каком-то смысле. Действительно невозможно обойти Божий закон. Его невозможно отменить. Проклятие закона должно обязательно были понести или мы, как нарушители закона, или же кто-то вместо нас. Причем этот кто-то должен был постоянно исполнить, постоянно все, что написано в книге закона, 10 стих. Иначе не могло быть. Так в чем же заключается проклятие закона? Что это такое? Почему Христос должен был понести проклятие закона, должен был стать клятвою за нас, проклятием за нас? Почему к нему применяет апостол Павел вот этот текст из книги Второзакония «Проклят всяк, висящий на древе»? Давайте немножко посмотрим на этот вопрос, и я думаю, что это будет большим благословением для нас, для тех, кто знают Иисуса Христа. И это будет побуждением тем, кто не знает еще Иисуса Христа, обратиться к нему. Давайте мы посмотрим на благословение и проклятие завета. Потому что когда речь идет здесь о законе, мы сейчас увидим, что это напрямую взаимосвязано с заветом, который был заключен между Богом и израильским народом у горы Синай. Прежде чем мы на это посмотрим, на Синайский завет, давайте посмотрим вот на следующий момент важный. Говоря об Иисусе Христе, проклят всяк, висящий на древе, Павел цитирует 21 главу Второзакония, 23 стих. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве». Мы видим из этого текста, что в ветхозаветные времена преступников, достойных смерти, сначала умерщвляли, чаще всего через побивание камнями. А затем в знак того, что этот человек был отвергнут Богом или проклят Богом, его вешали на дереве. Такое было установление. На дереве или на деревянном столбе, ну, в общем-то, и отсюда вот это произошло. Проклят всяк, висящий на дереве. То есть, если видят человека, который висит на дереве, в ветхозаветные времена это означает одно. Это человек, который отвергнут Богом, проклят Богом. Он наказан за свой грех. Он уничтожен, он понес смерть. Но когда Павел говорит здесь об Иисусе Христе вот это, как о человеке, в котором нашлось преступление, достойное смерти, и что он был отвергнут Богом, проклят Богом, мы должны ясно понимать, преступление, которое в нем нашлось, это наше преступление. И отвержение, которое он понес, это отвержение, которое мы заслужили. Давайте посмотрим теперь, в чем же заключалось проклятие закона, от которого искупил нас Христос, и за которое Он был проклят. Для того, чтобы это увидеть, для того, чтобы это немножко лучше понять, нам необходимо вернуться вот к тому времени, когда Бог заключал завет у горы Синай со своим народом. После исхода из Египта израильский народ через некоторое время, недолгое время, он подошел к горе Синай, и у горы Синай они находились где-то около года, может быть, немножко больше года. Там Бог давал им законы, установления, строились отношения. И там Господь заключил с ними завет. Очень интересный завет, смысл и цель этого завета мы можем найти в книге «Исход», 19 глава, с 5 по 6 стих, где Бог суммирует весь смысл завета, Синайского завета. В чем он заключался? В чем его смысл? Смотрите. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Простые вещи, правда? Смотрите, две вещи, которые Бог требует. Слушаться гласа моего, соблюдать завет мой. Взамен они получают, будут уделом из всех народов, потому что Бог говорит, моя вся земля, и я распоряжаюсь, как хочу. Вы будете моими. А это значит очень много. Это имеет огромную ценность. И дальше он говорит, вы будете у меня царством священников и народом святым. Это означает, что через вас я буду строить отношения со всеми остальными людьми на земле. Роль священников, роль святого народа – быть представителями Бога на земле. Это удивительное благословение. Это благословение, которое, если о нем много размышлять, то сложно даже понять величие и глубину. Бог говорит, от вас требуется совсем немного. Слушайте мой голос, исполняйте заповеди. Вам дано особенное положение в мире будет. Так в чем же заключалось вот это соблюдение завета, о котором Бог говорит? Смотрите, здесь он говорит, будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой. О чем идет речь? О каком завете идет речь? В следующей главе Моисей описывает практическое выражение требований завета, обязательных к соблюдению. И это всем нам известные 10 заповедей. Все остальные тексты в книге Левит и дальше в книге Числа много говорится, Второзаконие, идет, Бог дает интерпретацию 10 заповедей. Он объясняет, как они работают в практической жизни вот в той или другой или третьей сфере. По сути, Бог говорит, вот вам мой завет. Исход 20 глава со 2 по 17 стих. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит его имя напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вонны никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Вот это завет, который Бог говорит, будете исполнять, будете народом святым, будете моим уделом, будете царством священников. Скажите, вот мы прочитали сейчас его не спеша, внимательно. Это сложно для исполнения? Вот когда вы читаете, сложно это исполнить? Я думаю, это представляется, что это вовсе не сложно исполнить. Почитай Господа, не делай кумиров. День Господу отдели. Люби своих родителей, уважай их. Почитай и служи тем, кто вокруг тебя, не желай их добра. Несложно. На самом деле, вот если мы почитаем, это не такое, не какие-то там сложнейшие задачи, перед которые человек будет думать, как же это выполнить, как же это вот докопаться до этого. Абсолютно нет. Простые вещи. Позже мы увидим, что это оказалось невероятно сложным. Но вот после того, как Моисей или Бог через Моисея дает народу вот эти заповеди, завета, завет, который необходимо исполнять, происходит церемония заключения завета. Это тоже очень важный момент для того, чтобы нам понять, в чем же заключался смысл того, что Христос был проклят за нас. Церемония заключения завета Синайского описана в 24 главе книги «Исход». Смотрите. «Пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. Народ послушал это и говорит в один голос, отвечал весь народ в один голос, «Все, что сказал Господь, сделаем. Нет проблем». Сказал Господь, ну это ж несложно. Сделаем. И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых. И принесли они всесожжение и заколали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник и взял книгу завета и прочитал вслух народу. И снова они говорят, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. После этого Моисей взял крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих. Что здесь произошло? Произошла следующая вещь. Когда Моисей окропил жертвенник, это свидетельствовало о том, что Бог берет на себя ответственность за исполнение того, что Он обещал. Когда окропил народ, это свидетельствовало о том, что народ берет на себя ответственность за то, что они обещали. И нарушение в этом случае должна быть смерть, то же самое, что произошло с этими животными, которые были закланы, и кровь которых была использована для этого. То есть здесь произошел договор, кровный договор. Договор, скажем так, не на жизнь, а на смерть. И каждая сторона дает обещание. Я гарантирую, что я исполню то, что я обещал. Бог говорит, то же самое говорит народ. Причем мы видим здесь народ говорит дважды. Сказали все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Прошло совсем немного времени. Если вы читаете книгу «Исход», то вы увидите, что буквально через пару глав произошло событие, которое оказалось, наверное, одним из наиболее трагичных в истории израильского народа. Помните историю Золотого Тельца, да? После этого происходит многократный ропот, после этого неверие. И после этого Бог по милости своей объявляет народу и говорит: «Я вас не уничтожу, но последствия вы понесете. Немедленно я не уничтожу, как мы договаривались». В Завете был договор, что смерть нарушил – смерть. И после этого Бог дает целый ряд установлений о жертвоприношениях. И первая из них – это была жертва за грех. Бог говорит: вот эта смерть животного каждый раз будет свидетельствовать о том, что вы должны быть там. Ваше место там. Вы нарушили завет. Не животное нарушило завет. При этом Моисей объясняет народу, что каждый грех будет разрушать и прекращать их отношения с Богом, будут иметь последствия. Святой Бог не может быть в общении с грешным человеком. И каждый грех несет в себе проклятие Божьего отвержения, Божьего наказания, Божьей кары. И вот здесь мы подходим. Дважды в Писании представлено нам, когда Бог через Моисея говорит: вот смотрите, я помиловал вас, я не уничтожил вас сейчас. Но сейчас у нас есть следующий подход, по-другому мы не можем. Будете слушаться, будете благословенны. Не будете исполнять, будете прокляты. И это проклятие пока будет выражаться в земной жизни. Только. Давайте посмотрим, когда благословение и проклятие были объявлены вот этому первому поколению переселенцев из Египта. Они вышли из Египта только, они здесь находятся, у горы Синай еще, они еще не ушли оттуда. И уже здесь дается вот это, представляется этот список благословений и проклятий, которые будут следовать за неисполнение закона и благословения, которые будут даны в результате того, что они будут подчиняться. Это описано в 26 главе книги Левит. Кстати, друзья, те из вас, кому скучны эти книги, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, на самом деле, вот если мы немножко погружаемся, вы можете видеть, насколько это важно, интересно, насколько это живо. Так что читайте эти книги, они очень полезны. 26 глава книги Левит. Бог объявляет своему народу, что простое исполнение его заповедей завета принесет народу необычайное благословение во всех сферах жизни. Он как бы расшифровывает здесь, что значит быть его уделом из всех народов и что значит быть царством священников и народом святым. Мы не будем читать весь этот список, потому что у нас нет времени для этого, это займет много времени. Но я коротко перечислю, о чем там идет речь. О каких благословениях идет речь? Смотрите, Бог говорит: будете послушны, будете исполнять. Заметьте, Бог как бы возвращается обратно вот к той точке, когда они заключали завет, и как бы мы видим, что он уже не берет во внимание, хотя он берет во внимание, вот те события, которые произошли, золотой телец, ропот, отступление, вот множество греховных событий. Но здесь он говорит: смотрите, вот с этой точки, будете послушны, будет следующее. Будет благоприятная погода для урожаев, будет полное изобилие пищи, будет защита от зверей и врагов, ваша армия будет непобедима, будет отсутствие болезней и очень быстрый рост численности народа, вы станете большим народом, крепким народом. Будет экономическое благополучие, будет постоянное присутствие Бога среди них. Бог назовет народ своим, Бог перечисляет все вот эти благословения и говорит, за простое исполнение. Это в 26 главе книги Левит, с 1 по 13 стих, если кто-то следит в своих Библиях. Но затем Бог объявляет о наказании и проклятии за неисполнение заповедей Завета. 26 глава, 14 стих книги Левит говорит следующее. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, то тогда будет следующее». И он перечисляет длинный-длинный список, там 28 стихов, в которых он перечисляет наказание, которое последует за этим. Всевозможные ужасные болезни, неурожаи, поражение от врагов, рабство, плен. Звери будут пожирать детей и скот, голод. От голода будут есть своих детей. Разрушение городов, домов, земля сделается пустынью и, в конце концов, рассеяние между народами, уничтожение наций. Если там, говорит, будете уделом из всех народов, особый народ будете, то здесь говорит о том, что я вас рассею так, что от вас не останется никого здесь. Мы уже упоминали, что какое наказание должны были понести те, кто нарушают завет. Если мы, когда мы говорили о церемонии заключения завета, смерть, немедленная смерть. При этом мы видим, что вот в этих проклятиях мы не видим немедленной смерти. Они не соответствуют нарушению, наказание не соответствует преступлению сделанному. Бог милует. И в этих проклятиях мы видим Божью благодать, Божью милость к народу. Он говорит, я вас не уничтожаю, я буду воспитывать, буду заниматься вами. Не происходит мгновенного уничтожения. Причем, когда мы читаем вот эти 26 стихов или 28 стихов, 26 стихов, в которых описываются эти проклятия, то мы видим, что они не все сразу выливаются на них. Они разделены на четыре этапа, Бог говорит. Вот не будете слушаться, буду вот это, вот это, вот это, вот это дам вам. Если все равно не будете слушаться, увеличу 7 раз. Будет вот это, вот это, вот это. И все равно не будете слушаться, увеличу. То есть мы видим, постепенное происходит вот это излияние, наказание. Что произошло после этого? Произошло 39 лет блуждания по пустыне или хождения по пустыне. Многочисленные преступления народа. Мы помним много ропота, мы помним восстание Корея, Дафана, Аверона. Мы помним, когда Аарон с Мариамью против Моисея восстали. Мы помним, когда не было воды, они роптали. Мы помним, когда не было мяса, они вопили и говорили, верните нас в Египет, мы хотим туда обратно. Мы помним многое вот из этого. Мы видим за эти 39 лет очень мало каких-то светлых моментов хороших отношений с Богом. Их практически нет у народа. Мы видим Божью терпеливую работу с ними, но они даже еще не вошли в обетованную землю. Через 39 лет, когда Бог сказал, никто из вас не войдет, умрете все здесь. Дети ваши войдут. И вот второе поколение выросло, они готовы войти в землю обетованную, и Бог снова повторяет то же самое, что Он говорил народу там, в Левит 26 главе, у горы Синай. Теперь они уже перед тем, как войти в обетованную землю. Бог снова дает благословение и проклятие, объявленные второму поколению. И это описано с 27 по 30 главы книги Второзакония. Опять-таки у нас нет времени все это читать. Мы обратим внимание на несколько моментов, для того, чтобы нам было время посмотреть все-таки на то, что же Христос сделал. Благословение и проклятие объявлены второму поколению. Моисей снова очень подробно объясняет народу, это уже второе поколение, выросшее здесь, в пустыне, о благословениях соблюдения заповедей Завета и о проклятии за неисполнение этих заповедей. И он говорит, 27 глава, 4 стих, посмотрите, «Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гевал, и обмажьте их известью». И затем в 8 стихе он говорит, «Напиши на камнях вот этих все слова закона этого очень явственно». Речь идет опять о тех же 10 заповедях, чтобы народ мог ясно-ясно видеть, очень явственно напиши, чтобы ни у кого не было каких-то разночтений, двусмысленных каких-то прочтений того, что происходит. Речь снова идет о этих 10 заповедях, которые были даны народу при заключении Синайского завета, исполнение которых было условием того, что народ станет Божьим уделом, народом святым, царством священников. После этого происходит следующее. Моисей повелевает поставить народ 6 колен на горе Горизим для произнесения благословений за исполнение завета. Другие 6 колен на горе Гевал для произнесения проклятий за нарушение завета. То есть здесь уже происходит более такая величественная, торжественная церемония, которую невозможно забыть. 2 горы, толпа народа там, толпа народа там, вот заповеди здесь на камнях ясно написаны, те произносится одна заповедь, те кричат благословение, а эти на этой стороне отвечают аминь. Затем, когда речь доходит до проклятий, эти кричат, потому что с горы на гору, чтобы услышали проклятие, эти кричат аминь в ответ. То есть это происходит большое-большое событие, которое сложно забыть. «И стоящие на горе Горизим произнесут удивительные, обильные Божьи благословения, которые народ мог бы иметь, если бы мог соблюсти и исполнить все заповеди. Но стоящие на горе Гевал произнесут ужасные наказания и проклятия, которые последуют за непослушанием Божьему закону». В 28 главе мы это читаем, в 27-28 главе Второзакония. «При этом, зная сердце народа, Бог говорит о том, что они не будут повиноваться Его законам, и они все-таки будут подвергнуты жестоким наказаниям». И вот здесь Моисей доходит до сути проблемы. Почему простые для исполнения заповеди народ не может исполнить? И он показывает, что народ не способен ни при каких условиях не сможет исполнить заповеди Завета по причине испорченности сердца. 29 глава, 4 стих. Он говорит, «До сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». И вот таким образом, вот в этот момент мы подходим к абсолютно неразрешимой проблеме. Для того, чтобы иметь благословение, надо исполнить. А исполнить не могу. И хотя Бог через Моисея много раз говорил, что заповеди его не тяжкие для исполнения. Здесь же, вот в 30 главе Второзакония, 11 стих, он говорит, «Ибо заповедь сия, которую заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не является сложной, она не является чем-то чрезвычайным, она близко». Но все же, с одной стороны, мы видим удивительные обетования Божьи, особой принадлежности Богу, и невероятное благословение, вот они, здесь, рядом. Но при этом мы понимаем, что человеческое сердце никогда, ни в каких обстоятельствах не избирает и не изберет послушание Божьему завету. И поэтому мы понимаем следующую формулу. Благословения недостижимы, а проклятия неизбежны. И уже там Моисей это показал. Благословения, хотя так близки, так привлекательны, настолько это ну, просто замечательная жизнь, которую Бог обещает, но они недостижимы. А проклятие неизбежно, и причина – испорченное сердце. Всякий понимающий и размышляющий об этой проблеме приходит к полной потере надежды на то, что когда-либо он может стать наследником Божьих благословений и Божьего завета. К сожалению, израильский народ этого не понял, даже до прихода Христа не понял. Придет время, Писание говорит, что они поймут. Они все еще надеются на то, что они могут получить Божье благословение. Они получаются только через Христа. И мы понимаем, что нам по праву принадлежат ужасы божественного проклятия и в результате вечное наказание, отлучение от Бога, от Его благословений. Удивительно, но уже здесь... Вот здесь, во Второзаконии, когда происходит вот этот разговор со вторым поколением, Бог дает вообще невероятное обетование о новом сердце. Наверное, это первое обетование о новом сердце, которое вообще в Писании присутствует. 30 глава, 6 стих. Бог говорит, что будете наказаны, произойдет много-много, но впоследствии, Он говорит, обрежет Господь Бог сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе. Но вот это обетование о новом сердце может быть осуществимым только в единственном случае. Мы уже сказали о том, что закон Божий не может быть отменен. Только в одном случае, если виновные в нарушении завета понесут всю полноту Божьего проклятия за нарушение условий завета. Или же, если это сделает кто-то вместо них. И вот здесь, в этой точке, мы теперь можем яснее понять, о чем говорит Павел в Галатам. Посмотрите еще раз на 13 стих. Мы теперь говорим о проклятии Божьего Сына. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Друзья, за нарушение завета, за нарушение Божьего закона абсолютно каждому из нас принадлежали все до единого проклятия, которые изложены в 26 главе книги Левит и в 27-28 главах книги Второзакония. В общем-то, мы живем в мире, пораженном проклятием, за нарушение завета. Все бедствия на земле являются последствием нарушения завета между человеком и Богом. Все болезни, все катастрофы, все убийства, от младенцев в утробе матери до убийства матери своим сыном. Все войны, голод, который поразил больше половины населения нашей планеты. Весь обман, предательство, все лживые и коррумпированные правители и политики, вся нестабильность человеческой власти. Да что там говорить, всякий сорняк на вашем огороде и всякий червяк, который точит ваш урожай. Этот список можно долго продолжать. Естественным окончанием этих бедствий абсолютно для каждого человека на земле станет вечное отлучение от Бога в аду. Это естественное последствие. Именно поэтому Бог послал своего Сына на землю, чтобы он, пережив все последствия божественного проклятия в земной жизни, испытав голод и болезни, отвержение и предательство, гонение, страдания, как написано, муж скорбей, изведавший болезни. Исаия 53:3. Чтобы он понес на себе проклятие божественного отвержения. Вы помните этот возглас Христа с креста. Боже мой, для чего ты меня оставил? Вместо меня, вместо каждого из вас. И весь длинный список наказаний и проклятий был возложен на Божьего Сына, на Иисуса Христа. Друзья, перечитайте, пожалуйста, дома вот еще раз, в спокойной обстановке, 26 главу книгу Левит, из 27 по 30 главы книги Второзакония, и помолитесь, подумайте, обратитесь к Богу с благодарностью за то, что не вы, а Он стал объектом Божьего проклятия. Давайте теперь коротко, у нас осталось немного времени, посмотрим на благословения, которые даны нам в результате того, что Божий Сын был проклят вместо нас. Почему я и назвал проповедь «Трагедия и благословение проклятия». Потому что Христос был проклят вместо нас. Мы получили невероятное благословение. Коротко посмотрим на это. Снова прочитаем Галатам 3 глава, 13-14 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на дереве, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Самое первое – это благословение веры. Удивительно, что апостол, как результат того, что Иисус понес проклятие закона вместо нас, приводит благословение Авраамова, а не благословение за исполнение условий завета. Вы обратили на это внимание? Казалось бы, если он по завету, по закону понес проклятие, значит, теперь благословение завета в первую очередь наше. Но здесь апостол говорит, благословение Авраамова. Вот это важнее гораздо. И это в чем же преимущество Авраамова благословения перед благословением завета? Знаете в чем? В том, что закон завета невозможно исполнить. Мы снова все провалим. А вот когда исполнил Христос и понес наказание за наше неисполнение, теперь благословение веры в то, что это наше. Это мне принадлежит, это каждому из нас принадлежит, друзья. Посмотрите снова 3 глава 6 по 9 стих. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Очень важно помнить, что для того, чтобы благословение веры было вменено нам, необходимо было, чтобы Христос понес проклятие закона. Невозможно перескочить через закон завета и сразу получить оправдание по вере. Этот промежуточный этап невозможно перескочить. Для того, чтобы получить оправдание по вере, необходимо было, чтобы Христос исполнил закон и понес наказание за наше неисполнение. И только это может гарантировать нам вечную жизнь и отношения с Богом, как с Отцом. Второе – благословение Святого Духа. Посмотрите, 14 стих. «Чтобы нам получить обещанного Духа веры». Проклятие Иисуса Христа на кресте подарило нам абсолютно новые отношения с Небесным Отцом. Отношения, которые не были доступны никогда и никаким образом нам. Посмотрите, 4 глава Галатам, немножко позже, с 4 по 6 стих, если у вас открыто, прочитайте. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче. У нас нет времени сейчас перечислять многочисленные благословения от того, что Дух Святой живет в нас. Слава Богу, в прошлое воскресенье была подробная проповедь об этом. И вы можете ее снова переслушать. Она называется «Водимые Духом Божьим». Пастор Алексей проповедовал. Вы можете переслушать, и чтобы еще раз вот новыми глазами посмотреть на то, что благословение Духа, живущего в нас, это невероятное благословение. Третье – это благословение праведности, которое мы получили в результате того, что Иисус был проклят вместо нас. Христос исполнил закон, Христос понес на себе проклятие закона и нам вменил свою праведность исполнения закона. Где мы видим это в Писании? Давайте откроем 8 глава послания к римлянам. Один из моих любимых текстов, 3 и 4 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». О чем идет речь? Я сделал свой такой свободный пересказ этого текста, чтобы он был немножко более понятным. Речь идет вот о чем. В нашей плоти, в плоти каждого человека на земле, закон был нарушен бесчисленное множество раз. И поэтому закон был бессилен оправдать нас. Закон был силен только осудить нас на вечное проклятие. Об этом идет речь, когда говорится, закон был бессилен. У него не было никакой возможности нас оправдать. Поэтому святой Бог послал на землю своего Сына в человеческом теле, чтобы в его безгрешном теле осудить мой и ваш грех, подвергнув его проклятию закона. Поэтому он послал его в подобие плоти греховной и осудил грех во плоти. В его плоти осужден мой грех. В результате этого закон теперь оправдывает нас. А значит, все благословения Завета теперь навечно принадлежат нам. Об этом идет речь вот здесь, когда говорится, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Смотрите, мы не можем исполнить закон. Закон нас не может оправдать, он проклинает нас. Приходит Христос, Бог посылает его, он исполняет закон, в его плоти осуждается грех, проклятие. Теперь закон не имеет к нам претензий. Теперь закон нас оправдывает. Вот об этом идет речь. И это удивительное благословение. Это подарок. Это не то, что мы можем заслужить, не то, что мы можем заработать, не то, к чему можем, чего можем достичь сами. Обратите внимание, вот здесь, в этом тексте, Павел ясно показывает, Бог не оправдывает нас в обход закона. Христос через Новый Завет теперь поместил нас в гармоничное отношение с законом. Его исполнение вменено нам. И наши новые сердца, данные нам Богом, теперь желают жить в соответствии с Божьим законом. Это теперь наше желание, это то, чего мы хотим. Вот почему возрожденный человек не может и не хочет оставаться во грехе. Он стремится к праведности. Вот об этом говорил Иоанн в своем послании, когда он говорил о том, что рожденный свыше не может грешить, не может оставаться во грехе. Последнее. Можно много еще перечислять благословения, которые нам даны, но последнее сегодня – о чем мы поговорим, это благословение вечной жизни. Заметьте, проклятие закона должно было нас навеки поместить в ад. Благословение, которое принесено нам через то, что проклят Божий Сын вместо нас, вечная жизнь дана нам. Благодаря тому, что совершил Господь на кресте, мы имеем теперь вечную жизнь. Третья глава Евангелие от Иоанна, 14-15 стих, ясно говорят об этом. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, если вы находитесь здесь сейчас, и вы еще не приняли верою того, что Иисус понес на себе ваше проклятие, ваше наказание на Голгофском кресте, в таком случае у вас только одно положение – вы еще под Божьим проклятием находитесь. Это очень страшное положение, потому что без Христа вы так и останетесь под этим проклятием и будете в аду. Но вы можете обратиться к Иисусу Христу сегодня в покаянии с верою и вместо проклятия получить вечное благословение. Я надеюсь очень, что те из нас, кто уже являются Божьими детьми, чтобы это слово послужило причиной просто полюбить Христа сильней. То, что совершено Христом на Голгофском кресте, это невероятный, глубочайший, огромный дар. Поблагодарите за это Господа вместе со мной сейчас. Давайте помолимся. Отец Небесный, у меня нет слов, нет умственных способностей, нет способностей сердца и души, чтобы выразить то, что Ты совершил через Сына Своего, приняв нас к Себе, ввел нас в новые отношения с Тобой. Господи, я благодарю Тебя от всего сердца, что не я стал объектом Твоего проклятия, Господи, а Ты по милости Своей возложила это проклятие, это наказание на голову Сына Своего. Только для того, чтобы принять нас и дать нам дар веры, дать нам новые сердца, дать нам вот эту жизнь новую, которая ищет Тебя, чтобы мы жили для Твоей славы. Помоги нам в этом, Господи. Учи каждого из нас, чтобы мы могли размышлять о том, что совершил Сын Твой на Голгофском кресте, больше и чаще и глубже. Благослови нас в этом, Господь. Мы поклоняемся Тебе и славим Тебя за Твой подвиг и за величие Твоего спасения. Слава Тебе, Бог наш. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!